«Вот Господь, Господь Саваоф, отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою, храброго вождя и воина, судью и пророка, и прозорливца, и старца, пятидесятника и вельможу, и советника, и мудрого художника, и искусного в слове. И дам им отроков в начальнике, и дети будут господствовать над ними. И в народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим. Юноша будет нагло превозноситься над старцем, и простолюдин над вельможею. Тогда ухватится человек за брата своего, в семействе отца своего, и скажет: «У тебя есть одежда, будь нашим вождем, и да будут эти развалины под рукою твоею». А он с клятвою скажет: «Не могу исцелить ран общества, и в моем доме нет ни хлеба, ни одежды. Не делайте меня вождем народа». Так рушился Иерусалим и пал Иуда, потому что язык их и дела их против Господа, оскорбительны для очей славы Его. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло. Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих, а беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его. Притеснители народа моего – дети, и женщины господствуют над ним. Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили. Восстал Господь на суд и стоит, чтобы судить народы. Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и с князьями его».
Перед нами яркое эмоциональное описание пророком Исаии унижения Иудеи за то, что люди отказались быть верными своему Господу. Бог отступает, и тотчас начинается распад. Исчезают ключевые для общества фигуры – храбрые вожди и отважные воины, честные судьи и вдохновенные пророки, тонкие художники и грамотные писатели. Власть переходит в руки несмышленых детей, молодежь бесстыже наглеет и глумится над пожилыми. И при всем этом каждый пытается ухватиться за другого, чтобы на него переложить ответственность за свое бедственное состояние. Но поскольку схожим образом думают все, то никто и не решается взять на себя бремя власти, и начинается разложение всего. Мы бы сказали сегодня: наступает торжество всеобщей инфантильности. И это прямое наказание Божие за нераскаянную греховную жизнь народа, за сознательный отказ подчинить себя установленным Богом правилам жизни. Слова пророка заставляют задуматься: а не становимся ли мы на тот же самый скользкий и очень соблазнительный путь инфантильности, когда начинаем винить всех и вся в своих бедах? Когда мы видим, какие плохие у нас начальники, непослушные дети, жадные работодатели, когда главная причина нашего недовольства – многое из того, что нас постоянно окружает. Не оказываемся ли и мы в плену того же самого морока, из-за которого рушились царства и империи? Но у нас, христиан, есть способ устоять, даже когда многие уже стали на этот разрушительный путь саможаления. Потому что наша крепость – Христос, как его изображают на иконе Воскресения, сходящий в самый ад, чтобы оттуда вырвать из плена дьявола первого человека. Рука Адама, обращенная вверх и крепко зажатая в руке воскресшего Христа, вот самый лучший антидот соблазну инфантильного отношения к жизни. Бог не может тебя ухватить за руки, пока они у тебя уныло висят и бездействуют. Но когда появляется хотя бы небольшая искорка желания лучшего, руки поднимаются вверх, тогда и Бог предпримет неимоверные усилия, чтобы не дать этой искорке погаснуть, и раздует ее в мощное, всеохватывающее и освобождающее пламя желания всегда быть рядом со своим Господом.
Иногда при чтении слов пророка Исаии складывается впечатление, что они сказаны не человеком, который жил почти 3000 лет назад, а соседом по лестничной клетке. Тем, кто видит болевые точки современности и описывает их стилизованным архаичным языком. Вот и сегодняшний отрывок – одно из таких мест. Пророк описывает то, что будет происходить в том случае, если его слова не будут услышаны, и если общество не изменится. Бог отнимет у Иерусалима и у Иуды храброго вождя и воина, судью и пророка, и прозорливца и старца, мудрого художника и искусного в слове. А вместо них он даст отроков в начальники. Юноша будет нагло превозноситься над старцем и простолюдин над вельможею. Если мы посмотрим на наше общество, то увидим нечто похожее. Субординация не в чести, каждый считает свое мнение весомым, значимым и компетентным, подростки выступают в роли экспертов по всем вопросам, а те, кто постарше, стремятся подражать молодежи как в стиле одежды и языке, так и в образе мысли. Понимать молодежь и говорить с ней на одном языке, молодо выглядеть – вот всем известные приоритеты нашего времени. С точки зрения пророка Исаии, такое положение дел не только нельзя назвать нормальным. Эта ситуация – не что иное, как наказание Божие. Так быть не должно. Если подобное будет продолжаться, то общество не устоит, оно рухнет. Впрочем, ощущение того, что пророк говорит не о своем времени, а о нашем, возникает не только сегодня. То же самое чувствовал, к примеру, святитель Василий Великий. Он не стеснялся говорить об этом прямо, правда, есть некоторые сомнения, что слова великого святителя будут услышаны. Вот они. Пророк описывает отличительные свойства смятения. «Ибо мятежу свойственно, что ничего не различают, и дитя негодует на старца и нападает на его правила, и бесчестный, опозорив себя страстью бесчестия, желает, чтобы его почитали более достойным уважения, нежели честного. Но боюсь, не простирается ли это и на нас, не о настоящем ли времени сии пророчества, когда дети, юные возрастом и еще более юные нравами, прирожаются к пресвитерам церковным, не допуская их до священнодействий и не сохраняя подобающего церковного благочиния. А когда жившие порочно вооружаются против добрых правителей, тогда бесчестные восстают на честных. И не ежедневно ли видим людей, которые выходят из мест пьянства, чревоугодия, разврата и начинают рассуждать о Боге и судить досточестных в народе? Пророк Исаия описывает картину падения нравов своих современников. Он не приводит конкретных примеров греха и не называет конкретных греховных действий. Но он говорит о том, к чему в конечном итоге приводит грех. А именно, он упоминает, что люди открыто говорят о своем грехе, не скрывают его. Кто-то может увидеть в этом факте достойную похвалы честности и открытость. А пророк Исаия видит в этом бесстыдство и бесстрашие, как крайнюю степень разврата и венец порока. Среди множества определений стыда, которые в разное время давали мыслители, есть замечательная мысль о том, что стыд – это эмоциональное проявление совести, от которого зависит сохранность и жизнеспособность личности. Если исчезает это проявление совести, то личность становится нежизнеспособна. Если бесстыдство овладевает целым народом, то нежизнеспособным становится весь народ. В самом деле, без чувства стыда невозможно раскаяние, без раскаяния невозможно нравственное исправление, а без нравственного исправления невозможно выстраивание жизни в соответствии с божественным законом, который в техническом смысле подобен инструкции по эксплуатации, но не технике, а нас самих. Людям, которые считают, что они в любой момент могут покаяться, следует помнить об этих словах пророка Исаии. Ведь его слова прямо указывают на то, что в грехе можно зайти за определенную черту, после которой знание о своих неправедных делах перестает приводить к чувству стыда, перестает ужасать, а значит, делает невозможным раскаяние и исправление, делает человека подобным безумцу, который ни в чем не стыдится ни людей, ни Бога. Помоги же нам, Господи, блюсти в чистоте нашу совесть.
Предсказания пророка Исаии, которые мы услышали сегодня, касаются будущего Иудеи и ее столицы Иерусалима. Речь идет о серьезных социально-политических потрясениях. В чем именно они будут заключаться? «Посох и трость отнимутся от Иуды», — говорит пророк. В древнем мире именно эти два предмета символизировали мудрость, а следовательно и подлинную власть. Эти два тесно связанных качества составляют основу любого сильного и внутренне здорового государства. Беда той стране, в которой этого нет, в которой ключевые посты перестают занимать дальновидные вожди, храбрые воины, справедливые судьи, истинные пророки, честные чиновники и советники правителя, искусные ремесленники, вдохновенные художники. Суть кризиса заключается в том, что их место занимают дети, то есть те, кто правит неумело, сражается трусливо, судит корыстно, пророчествует ложно, советует правителю, что делать в угоду врагам государства, то есть предательски. Такую страну ждут анархия и безвластие. Исаия говорит, что именно это ожидает еврейское царство. Когда это произойдет, жители Иерусалима будут хотеть поставить на место царя первого попавшегося, более-менее порядочного человека, но, возможно, и такого не найдут. Ко всем этим бедствиям добавится и то, что не будет хватать хлеба и воды, то есть элементарного минимума, который необходим для выживания. Люди будут страдать от голода и жажды. Крайнее оскудение будет во всем. В конце концов, Иерусалим будет разрушен, а Иудея падет. История подтвердила слова пророка. Всего лишь через 100 лет после того, как он изрек это пророчество, а именно в 587 году до нашей эры, Иерусалим был разрушен армией вавилонского царя Навуходоносора. Евреев против их воли отвели в вавилонский плен. Конечно, тот факт, что негодные люди разрушают государство, всегда можно списать на их собственные недостатки и бездарность. Однако пророк видит причины социально-политического кризиса совсем в ином. Он не отличает правителя от простого гражданина. Обо всех он говорит, о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают, горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло. Иными словами, всех своих современников, бедных и богатых, ремесленников и сановников Исаия сравнивает с жителями Содома. Как мы помним, этот город был уничтожен за противоестественные блудные грехи. Но не в этом заключается суть того преступления, за которое они поплатились. Дело в том, что жители Содома перестали называть грех грехом, а беззаконие беззаконием. Для них стал нормой тот образ жизни, который им было комфортно проводить. Так и здесь. Та социально-политическая турбулентность, которую пережили древние евреи, это прямое следствие того духовного состояния, в котором находилось все иудейское общество. Вавилонский плен есть не что иное, как попущение Божие за общий грех всего израильского народа. Увы, но для людей естественно видеть источник своих проблем в чем-то вне себя. Сварливой жене, плохом начальнике, дурных социальных условиях. Однако редко мы задумываемся о том, что судьба того, что нас окружает, напрямую связана с тем, что именно я делаю, конкретно здесь и сейчас. Насколько я способен, несмотря ни на что, остаться человеком, то есть осуществить закон Божий, закон справедливости, милости и любви к тем, кто меня окружает. Если посмотреть на проблему под этим углом, то неизбежно придет осознание того, что правители и начальники есть не что иное, как прямое следствие моего личного духовного состояния. А потому и оздоровление всего общества начинается с оздоровления собственной души и сердца.
В сегодняшнем чтении мы слышим продолжение страшных пророчеств, которые Исаия обращает к своему народу. Люди были уверены, что тот, кто спас их от фараона, тот, кто поселил их на земле праотцев, навсегда будет с ними и будет являть им свою милость. Но вот Господь, которого Исаия называет Саваоф, что переводится как «Господь воинств», лишает свой народ всякого подкрепления, посоха, хлеба, воды, лишает всех вождей и воинов, судей и пророков, вельмож и советников, художников и мудрецов. Они впадают в нищету, в ситуацию практической анархии, когда ими управляют подростки, и власть предлагает любому, кто может хотя бы прилично выглядеть. Употребление в данном случае имени Саваоф может быть не случайно, так как оно подчеркивает, что Бог есть Господь сил. И иудеи лишаются подкрепления не потому, что обессилил Бог, но потому, что язык их и дела их против Господа. Естественно, такое происходит не всегда. Ведь жизнь человека сложна, и отпадение не означает однозначного и сознательного противления Богу. Но те грешники, о которых говорит пророк, грешат с вызовом, так что даже выражение лиц выдает их пренебрежение. И это действительно очень разные позиции. Человек может не знать правды, ошибаться или не иметь сил на то, чтобы справиться с грехом. Он может переживать и мучиться, думать о своем поступке и осознавать себя грешником. Но может победить в себе все эти мучения, успокоиться и начать буквально упиваться грехом, как это делали жители Содома и Гоморры. Однако все эти обличения, как мы видим, носят не только личный характер, так как последствия сказываются на целом народе. В силу известных событий, о которых каждый из нас сегодня молится, у нас может возникнуть искушение интерпретировать грозные слова пророка в политическом смысле. Так вот, важно понимать, что это ошибка. Дело в том, что Бог обращает свои грозные слова не просто к людям, объединенным одной кровью, или живущим на одной территории. Да, в ветхозаветные времена истинную веру хранил один народ. Но в Новом Завете Божий народ – это люди, верующие во Христа. Это значит, что через пророка Бог обращается не к людям земли, не к гражданам какого-либо государства. Он обращается к нам, как к своим детям. И мы не должны забывать, что в первую очередь мы ответственны перед Ним, потому что Он – наш Отец.
«И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: Адам, где ты? Он сказал: голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. И сказал Бог: кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть». Адам сказал: «Жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене: «Что ты это сделала?» Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». И сказал Господь Бог змею: «За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Жене сказал: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься». И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих.
Завершающая первую седмицу Великого Поста чтение из книги «Бытия» предлагает нашему взору историю великой трагедии первых людей. Змей предлагает Еве не просто нарушить запрет Бога. Фактически он предлагает создание альтернативной вселенной, где уже не Бог – центр и основа всего, а сам человек. Но Ева в своей детской простоте и наивности не понимает всего коварства дьявола. Будучи неотрывно в потоке божественной любви, она не ведает, как может этого не быть и что с ней произойдет, если из него выпасть. Если внимательнее всмотреться в то, как происходит грехопадение, несложно заметить: начало ему полагает отклик Евы на лживые слова змея, представляющие Бога жестоким тираном. В его вопросе так и звучит подтекст: «Насколько же ваш Бог строг и суров, что не позволяет вам вкушать плодов ни от каких деревьев?» И Ева тотчас выступает вроде бы как в защиту Бога. «Нет, неправда. Он хороший. Он нам все разрешил, кроме плодов всего лишь одного дерева». Но, увы, цель змея достигнута. Ева вступила с ним в общение. Первая броня защиты пробита, можно двигаться дальше. Слова змея уже зародили в душе Евы определенное колебание. А может, и правда змей знает что-то больше нее? Ведь он такой мудрый и разговорчивый, не то что остальные животные. И теперь искуситель бьет прицельно в одну точку, чтобы представить Бога не просто суровым, но еще и коварным, специально скрывающим истинное предназначение древа познания добра и зла. Чуть пошатнув Еву, он продолжает активно раскачивать ее дальше. Он буквально пришпиливает внимание Евы к запретному дереву, и она начинает самостоятельно думать. Все бы хорошо, да одна только беда. Чтобы увидеть эти плоды красивыми, вкусными и вожделенными, для этого надо уже перестать иметь Бога самым красивым и самым желанным. Чтобы увидеть всю прелесть запретного плода, надо уже отвернуться от Бога, не видеть Его как единственный критерий истины, допустить возможность самому себе стать альтернативным источником определения, что есть добро, а что зло. А может, змей правду говорит? А что, если действительно мы станем как боги?
Разговор с собой все больше увлекает Еву от Бога к себе самой, словно воронка глубоководной реки, и она уже не в силах остановиться. Фактически змей уже добился своей цели. Ему удалось поселить сомнения, вырвать Еву из потока сонастроенности божественному духу, которым дышал весь сотворенный мир, и начать создавать свой, автономный, самовольный, самочинный мир, отличный от божественного. Да, сорвав плод, Ева узнает, что такое быть вне Бога. Но пока ее увлекает воронка соблазна, она не догадывается, каково будет оказаться на дне. Из реального мира Ева уносится в мир иллюзий, ожиданий, представлений, которые в силу дарованной Богом свободы может быть внутри каждого человека. В отличие от Божьего мира, этот свой мирок – полная собственность его хозяина, где он сам – царь и Бог. Правда, его место только в сознании, в бесконечных личностных интерпретациях, в переосмыслении реальности под свою стать, под себя любимого. Плод сорван, съеден, передан Адаму. Солидарность с женщиной оказалась сильнее верности Творцу. Первый божественный экзамен провален. Запущена переподготовка. Через многое предстоит пройти прародителям и их потомкам, чтобы однажды родился тот, кто сдаст некогда проваленный экзамен на отлично. Тот, кого лукавый искуситель так и не сможет поколебать в абсолютной верности отцу, даже если цена этой верности будет жестокая, беззаконная, позорная смерть. И он, Христос, станет новым Адамом для всего человечества, передавая свою победу над грехом и смертью тем, кто соединяется с ним верой и любовью.
Современные люди нередко полагают, что между священником и психотерапевтом нет особенной разницы. Сходить можно к одному или к другому, поболтать по душам, выговориться. Ведь и разговор сам по себе имеет терапевтический эффект. На самом же деле, разница подчас бывает огромной, и заключается она и в природе проблем, которые обсуждаются, и в путях, которые предлагаются для их решения. Одной из ключевых идей, которые отличают христианский и нехристианский взгляд на человека, является категория греха, той внутренней плененности злом в себе, своим телом, своими эмоциями, которую так или иначе человек в себе ощущает. Причем ни тело, ни эмоции не являются злом сами по себе. Проблема именно в том, что мы оказываемся им рабски подчинены. И в таком случае вопрос лишь один. Что мы с этим делаем? Признаем это состояние нормой или боремся за собственную свободу? Человеку было дано все. Благоустроенный мир вокруг, прекрасное тело и разум, чтобы управлять миром в соработничестве друг с другом. Чего же ему недоставало? Ему недоставало навыка владения собой. Именно поэтому призывает человека к супружеству, к преображению рая и мира вокруг, позволяя ему питаться плодами земли, Бог запрещает ему употреблять плоды с древа познания добра и зла. Это древо могло быть любым, и уж точно не было каким-то плохим. Оно было средством воспитания человеческой свободы. Научившись слышать и слушать Бога в этом малом и самом простом поручении, человек должен был научиться слышать его во всем остальном, признавая над собою Творца. Причем вот что интересно. Есть заповеди, которые относятся к природе человека. Он не должен убивать, не должен прелюбодействовать, не должен изменять Богу. Но запрет, данный в раю, имел совершенно другие свойства. Он был временным. Подобные заповеди окружают нас всю нашу жизнь. Есть определенные сроки, которые ограничивают те или иные процессы и явления. В приготовлении пищи, в искусстве, в строительстве. Мы ограничиваем ребенка или подростка в тех или иных действиях не потому, что нечто ему принципиально запрещено, а потому что, не повзрослев, не научившись владеть собою, он оказывается неспособным правильно использовать возможности, которые ему даны. Скажем, право водить машину. Совершенно очевидно, что ребенок, когда он вырастет и его руки и ноги окрепнут, сможет получить права и начать водить машину. Но до времени ему нельзя этого делать. Не потому, что он плохой или это плохо. Это небезопасно. Стоя перед древом познания, Ева хотела того, что должно было принадлежать ей по праву. Но не по праву легкой наживы, а по праву творческого и вдумчивого труда. Но она подчинилась своим желаниям. Решила стать самостоятельной тогда, когда еще не была к этому готова. Хотим мы этого или нет, в нашей жизни красной нитью проходят последствия того подчинения. Чтение, которое мы сегодня услышали, в первую очередь было обращено к людям, которые так же, как и мы, чувствовали на себе всю тяжесть последствий прародительского поступка. Не потому, что они были виновны, ведь их тогда еще и на свете не было, но потому, что подчиненность страсти оказалась нормой жизни всякого человека. Это важно. Но еще важнее другое. Церковь обращает это чтение в древности к оглашенным, а сегодня к каждому из нас, не столько для того, чтобы еще раз напомнить нам о природе греха, сколько для того, чтобы сказать, что во Христе мы получаем возможность исцеления. Когда-то английский писатель Честертон говорил, что церковные учения о первородном грехе – единственное, которое не требует доказательств, потому что каждый видит грех в себе. В наши дни это слово многим не нравится, и его не так часто употребляют. Однако, так или иначе, каждый в тех или иных обстоятельствах ощущал беспомощность перед своим собственным внутренним миром. Когда ты понимаешь, что обижаться не нужно, но тебе обидно. Когда ты понимаешь, что не лучше другого, но не можешь справиться с самомнением. Когда хочешь радоваться за другого, но получается только завидовать. Все эти трудности мир сегодня связывает с особенностями характера, с воспитанием. Церковь же, в свою очередь, видит их глубокую связь с тем событием, которое описывается в сегодняшнем чтении. Бог сотворил мужчину и женщину для того, чтобы они через исполнение Его воли раскрывали в себе тот образ, который был вложен в них в самом начале. Духовный рост, к которому они были призваны, был возможен не только благодаря совершению должных дел, но и через отказ от недолжных, не только через самовыражение, но и через самоограничение. Иными словами, учась владеть миром, человек должен был научиться владеть собой. Все условия для этого были созданы Богом. Взаимоотношения первых людей были лишены отчужденности и враждебности, что Моисей выражает такими словами: «Они были нагими и не стыдились». Через соработничество друг с другом, в исполнении воли Творца, они были призваны к тому, чтобы совершенствоваться и раскрывать в себе глубину образа Божьего. Или, как говорили позже отцы церкви, возрастать от образа к подобию, творчески усваивая дарованные совершенства. Это было их призванием, но они должны были прийти к этому вместе с Богом, получить его как дар Творца. В чем же заключается грехопадение? История, которую мы слышим сегодня, может показаться какой-то старинной сказкой, тем более что в голове сразу всплывают бесчисленные художественные образы, описывающие происходящее. Вот яблоня, и на ней змей, вот жена, которая срывает плод, затем Адам, разговор с Богом, и вот прародители в звериных шкурах уже изгоняются из рая. На самом же деле, история значительно глубже и совсем не обязательно должна быть украшена именно такими буквальными образами. Размышляя о древе познания добра и зла, важно помнить, что такое добро и зло с богословской точки зрения. Добро есть сам Господь, в то время как зло – отвержение от Него, то, что противоречит Ему, воля, направленная против Его воли. Таким образом, сами действия по отношению к древу были либо исполнением воли Божией, либо противостоянием Ему. Научиться действовать в мире так, как задумал Бог, это практически прочитать правила эксплуатации мира, усвоить инструкцию и следовать ей. Но если человек говорит, что инструкцию пишет он сам, и сам решает, как обращаться с миром. Он может пойти не по тому пути и весь мир погубить. Человек мог возомнить о себе все, что угодно, но мир был создан не им. Он был дан ему во владение, но владению он должен был научиться. Обращаясь к Еве, змей говорит ей только часть правды. Древо действительно было создано для людей, для того, чтобы обозначить конец их пути, их полноту жизни в Боге. Но на данный момент они были к этому не готовы. Люди действительно были призваны к тому, чтобы стать богами по благодати, но не таким способом. Ни предательством, ни украдкой, не узурпируя себе божественную власть над миром. Итак, во внутреннем мире человека происходит подлинная трагедия. Решая стать как боги, люди полагают, что они вольны сами выбирать свой путь в мире, который сотворил Бог. Однако природа их устроена так, что они полноценно существуют только в мире с Богом, в мире с тем, кто их сотворил. Необходимое испытание свободой, потому что без свободы нет любви, оборачивается для них падением в рабство. Один раз выбрав измену, они уже не могут выбрать верность во всем остальном. Избрав противоестественное, они попадают в рабство сами себе. Отказавшись слушать Творца, они, и за ними все люди, оказываются вынуждены слушать лишь самих себя. Все способности и внутренние силы, которые Бог вложил в человека, восстают против него и требуют полного подчинения. Способность к осознанию величия Божьего образа в себе, способность к потреблению пищи, телесному общению мужа и жены – все они искажаются и становятся самомнением, объедением и блудом. Все в мире человека искажается, но самое страшное, что из-за этого падения искажается любовь. Муж и жена становятся чужды друг другу, и вместе они оказываются чужими Богу. Каждый из них тонет в собственном одиночестве и эгоизме. Не научившись быть подлинными людьми, не овладев собой, они захотели стать богами, но стали практически животными, так как свобода детей Божиих сменилась в них рабством, инстинктом. Бог беседует с ними, но они оказываются не готовы к исправлению. Впереди их ждут тяжелые испытания и самостоятельная жизнь, к которой они так стремились. И все же Бог не отвергает их до конца, но обещает им спасение, которое откроется через века в Бога-человеке Иисусе Христе.
Представьте себе, что в средние века некоторые философы и богословы на полном серьезе задавались вопросом, является ли женщина человеком. В некоторых культурах женщинам до сих пор отводится второстепенная роль. В древнем мире положение женщины порой было не лучше положения раба или неодушевленного предмета. На этом фоне тот возвышенный взгляд на женщину, который мы встречаем в Библии, поражает. Писание рассказывает, что Бог творит ее из ребра Адама. Совсем не обязательно этот фрагмент понимать буквально. Дело в том, что еврейское слово, которое на русский язык переведено как «ребро», можно перевести и как «грань» или как «сторона». Итак, Писание говорит о том, что женщина – сторона мужчины, грань его существа. Иными словами, она той же природы, что и он. Она ничем не хуже и не ниже его. Почему же тогда Библия называет ее помощником? Тот отрывок, который мы услышали сегодня, открывает нам одну из величайших истин. Человек создан для общения. Христианские богословы утверждают, что этим мы подобны Богу. Ведь Господь – это вечное общение трех божественных лиц – Отца, Сына и Духа Святого. К такому же общению с подобным себе существом призван и человек. Именно поэтому Адам в какой-то момент своей жизни остро почувствовал необходимость в другом, таком же, как он. Этим другим полноценным человеком и стала первая женщина. Итак, жена не просто та, кто развлекает Адама на досуге. Она то существо, которое помогает Адаму стать тем, кем он должен стать по замыслу Божию, вполне человеком. Поэтому Писание подчеркивает, что мужчина и женщина восполняют друг друга. Вступив в брак, они становятся единым целым, обретают ту полноту общения, которой призваны и которой так жаждут. Почему же все так изменилось с тех пор? Ответ на этот вопрос находим во второй части отрывка. это один из самых трагических эпизодов истории человечества – грехопадение. Тот, кого Писание называет сатана, то есть противник, используя змея, соблазняет сначала жену, а потом через нее и Адама. Люди вместе нарушают заповедь, которую дал им Господь, вкушают запретный плод. Результатом является катастрофа. Все в мире переворачивается с ног на голову. Одно из самых серьезных последствий нарушения заповеди – изменение отношений между двумя половинками человеческого существа. Если раньше, будучи нагими, они не стыдились друг друга, ведь каждый ощущал другого как продолжение самого себя, то теперь они делают себе одежды из листьев. Это не что иное, как неосознанное желание скрыться друг от друга, свидетельство того, что былое единство и взаимопонимание пропадают. Теперь люди начинают жить по правилам грубого животного мира, в котором царит один закон – кто сильнее, тот и прав. Появляется, как бы мы сказали, жесткая вертикаль власти. Как более нежное существо, жена попадает под власть мужа. Теперь ее жизнь полностью зависит от него. Он вынужден в поте лица добывать на пропитание семьи и защищать ее от опасности. Поэтому Адам дает имя своей жене только после грехопадения. Это знак его власти над ней. Именно так Ева платит за то, что внесла свою лепту в нарушение заповеди Бога. Все изменилось, когда пришел Христос. Именно Он дал человеку силы уже здесь, в этой жизни, возвращаться к тому райскому состоянию, в котором люди пребывали до своего отступления от Бога. А потому и полноценные отношения между мужчиной и женщиной, путь к подлинному единству между ними, это в первую очередь путь следования за Христом, путь следования за Его Церковью.
После творения первых людей, Адама и Евы, Бог поселил их в самом красивом и защищенном месте на земле, в райском саду. Бог пожелал, чтобы первые люди не только обитали в этом саду, но и заботились о его дальнейшем благоустройстве. Господь разрешил прародителям вкушать плоды всех деревьев, росших в райском саду, в первую очередь от дерева жизни, которое не только продлевало жизнь Адама и Евы, но и поддерживало их молодость и первозданную красоту. Несмотря на то, что первые люди были сотворены Богом не детьми, а в возрасте расцвета физических сил, в духовном плане Адам и Ева были крайне неопытны. Господь пожелал, чтобы прародители внутренне совершенствовались, а потому дал им для начала три заповеди – возделывать райский сад, плодиться и размножаться, а также не вкушать от дерева познания добра и зла. Запрет на вкушение плодов в устах Божьих звучал крайне сурово. «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Дерево познания добра и зла упоминается в Библии как особенное, дающее особое знание, но и могущее принести погибель. Когда дьявол в облике змея искушал Еву, та взглянула на дерево и увидела: оно хорошо для пищи, оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. Интересно, что по мнению большинства библейских толкователей, дерево, если имело какие-то необыкновенные свойства, то они были связаны исключительно с заповедью Божией. Само по себе оно ничем особенным не обладало. Дерево было средством проверки, насколько первые люди любят и верят Богу. Выяснилось, что их чувства оказались не столь постоянны и прочны, как Адам и Ева пытались демонстрировать. Прародители захотели обладать божественным знанием, а приобрели греховные страсти. Дерево познания добра и зла не было яблоней, как думают некоторые. Это всего лишь западная легенда. Скорее всего, оно представляло собой фиговое дерево-смоковницу, проклятую Христом за несколько дней до его ареста и крестных страданий. Вкусив плоды древа, первые люди совершили так называемый первородный грех. Это понятие часто вызывает различные сложности для понимания, а потому является предметом для дискуссий. Интересно, что в Библии термин «первородный грех» отсутствует. Первым христианским автором, который начал его использовать, был Тертуллиан. Он указывал, что после грехопадения Адама и Евы их потомки наследовали первоначальную порчу. Впоследствии о первородном грехе рассуждал также блаженный Августин, благодаря которому этот термин окончательно закрепился в христианском богословии. Первородный грех – комплексное понятие, которое объединяет сразу несколько событий. Первое – сам греховный поступок прародителей, которые по внушению дьявола нарушили заповедь Божию. Второе событие – последствия этого греховного поступка, имеющие прямое влияние на состояние каждого человека. Последствия первородного греха на протяжении истории получали различные объяснения. Так, например, уже упомянутый блаженный Августин утверждал, что все люди, как наследники Адама, несут личную ответственность за его грех. Это мнение, впрочем, не прижилось в православном богословии. Диаметрально противоположным по отношению к Августину стало определение, согласно которому последствия греха прародителей заключаются исключительно в повреждении человеческой природы, выражаются в ее тленности и смертности, притягательности греха для человека. Дополнением к такому объяснению последствий первородного греха является также и то, что до искупительной жертвы Христа люди не просто были склонны к совершению грехов и пороков, но и находились под властью злого духа дьявола. Христос, придя на землю, совершил искупительный подвиг, заключавшийся в преодолении греховной пропасти между людьми и Богом. Никаких препятствий в общении с Богом, кроме наших собственных грехов, более не существует. Поэтому давайте стараться жить по заповедям Божьим, беречь чистоту сердца и совести, и тогда мы во Христе обретем прекрасный рай.
Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Сын мой, не упускай их из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его. Не говори другу твоему: «Пойди и приди опять, я завтра дам», когда ты имеешь при себе, ибо ты не знаешь, что родит грядущий день. Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе. Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не избирай ни одного из путей его, потому что мерзость пред Господом развратной, а с праведными у него общение. Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых он благословляет. Если над кощунниками он посмевается, то смиренным дает благодать.
Как мы видим, многое из того, что говорил Христос Спаситель, было сказано задолго до Него. Книга притчи Соломона была написана почти за 1000 лет до Рождества Христова, но те мысли, которые мы в ней находим, почти дословно совпадают со словами Христа. Их отличие можно свести к разнице различных редакций. Там, где Христос Спаситель дает лишь общие указания, как поступать, и не объясняет внутренней необходимости таких действий, Соломон предлагает достаточное основание и необходимый комментарий. Возможно, именно поэтому Спаситель оставляет без объяснений некоторые фрагменты своего нравственного учения, а книги Ветхого Завета можно рассматривать как комментарии к его словам. Для примера можно взять известное изречение про правую щеку, при ударе по которой надо подставить другую. «А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Господь Иисус Христос не комментирует здесь, почему надо поступать именно так, но мы можем найти комментарий у Соломона в том фрагменте его книги, который мы только что услышали. «Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не избирай ни одного из путей его, потому что мерзость пред Господом развратной, а с праведными у него общение». По сути, здесь все о том же, о том, что верующему нельзя отвечать злом на зло, грубостью на грубость. Почему? Потому что это мерзость перед Богом. Любое зло – мерзость. Неважно, есть или нет объективной причины для проявления зла. Чаще всего они есть. Но это не оправдывает в глазах Бога тех, кто поддается этим причинам и на деле показывает свою от них зависимость. Каковы бы ни были побудительные причины, делающие зло – мерзость пред Богом. То есть такими людьми Бог гнушается. Нет ничего удивительного, что Бог становится глух к их молитвам, что Бог устраняется от какого-либо благого участия в их жизни. Любое зло – это сознательно выбранный путь жизни вне Божьего присутствия. Вряд ли можно назвать такой путь желанным. И уж совершенно точно это не тот путь, который могут предпочесть для себя те, кто крещен во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как и во многих других местах книги «Притчи Соломона», в этом отрывке тоже можно обнаружить существенное расхождение между тем церковнославянским текстом, который читается за богослужением, и русским переводом, который мы используем вне богослужения. К примеру, последняя мысль нынешнего отрывка на русском выражена как «Если над кощунниками он посмеивается, то смиренным дает благодать», а на славянском она обретает совсем иное значение. «Господь гордым противится, смиренным же дает благодать». Именно славянская редакция текста книги Притчи вошла в Новый Завет и в русскую культуру. Трудно найти взрослого человека, который не слышал бы этой крылатой фразы «Господь гордым противится». Библейская книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова» говорит о природе и сущности гордыни. Начало гордости – удаление человека от Господа и отступление сердца его от Творца его. Собственно, с этого и начались все человеческие проблемы. С решения первых людей проявить недоверие и удалиться от Бога. Все дальнейшие наши сложности так или иначе сводятся к тому же самому. С чего началось падение Адама? С того, что он допустил мысль, которая превышала его природу. Он надеялся стать равным Богу. Тому, кто считает себя равным Богу, Бог, конечно же, не нужен. Но в каком смысле Бог противится гордым? На этот вопрос замечательный ответ дал святитель Иоанн Златоуст. Он сказал так. Противиться, впрочем, не в том смысле, будто Богу нужно ополчаться и бороться против гордого. Что может быть слабее гордого? Как лишившийся зрения, беззащитен от всякой обиды, так и гордый, который не знает Господа, лишившись этого света, легко преодолевается людьми. Если бы даже он был силен, и тогда Богу не нужно было бы ополчаться против него. Тому, для которого было достаточно одного хотения, чтобы произвести все, гораздо легче уничтожить все. Для чего же сказано «противиться»? Для того, чтобы показать сильное отвращение его к гордому. А лечится гордость лишь одним простым, но крайне эффективным средством – осознанием своей совершенной зависимости от Бога, которое отнюдь не предполагает бездействия. Напротив, Бог во всем Священном Писании требует от каждого крайне деятельной жизненной позиции, направленной в первую очередь на исполнение заповедей.
Человеку, который внимателен к своему внутреннему миру, знакомо не только восхищение красотой окружающей действительности, но также чувство благодарности за нее, как за прекрасный дар Творца. Порой даже те, кто далеки от церкви и вообще всякого религиозного мировоззрения, чувствуют, что мир возник не случайно, что он несет на себе отпечаток мудрости и любви ко всему существующему. Интересно, что Соломон не просто говорит о величии Божием, не воспевает его премудрость, но призывает своего сына, а вместе с ним и каждого из нас, не упускать этого из виду, смотреть на мир с открытыми глазами, учиться мудрости Божией у всего, что нас окружает. Такая внимательность к творению научает нас за всем сотворенным видеть любящий лик Творца и его премудрость. При этом мы не просто видим замысел, но и находим в нем свое место, наше место в сотворенном Богом мире. Премудрость, которая открывается нам на этом пути, становится жизнью нашей души. Она как бы питает ее, помогает увидеть во всем не хаотический процесс, но осмысленное движение, в котором мы и призваны к здравомыслию и рассудительности. Человек, которому мир открылся как сотворенный с любовью, и ею же направляемый и оберегаемый, не боится, ложась спать, потому что доверяет тому, кто хранит его. Он спит приятным сном, потому что Господь становится его надеждой. В то же время это упование и вхождение в мир людей, как мир детей Божиих, позволяет каждому из нас понять, что Бог, помогающий нам через окружающих, ждет от нас такого же соучастия в его замысле. Причем соучастие это выражается в самых простых вещах. Поданный хлеб или вещи, деньги на лечение, физическая, психологическая или любая другая помощь, иными словами, все, во что мы можем вложить любовь, все это соучастие в любви Божией. На этом фоне всякий грех выглядит как борьба с Богом и его замыслом. Это уже не просто некоторая слабость, которую мы по малодушию себе позволяем. Это язва, которую мы наносим Божьему миру. Поэтому и говорит Соломон, что нечестивый проклят, то есть он отпал от источника жизни, он увядает и гибнет. И все же грех в таком случае оказывается не столько виной, сколько бедой человека. Он может оказаться рабом собственных страстей и не находить в себе сил к исправлению. Однако этого нельзя сказать о кощунниках или гордецах, как они названы в греческом тексте. Нельзя сказать, потому что они сознательно восстают против Бога. В своей самоуверенности они не просто живут, как им хочется, но противятся мудрости, полагаясь на собственные силы. В отличие от них, смиренный, человек, знающий меру, доверяющий Богу и желающий быть истинным его сыном, получает мудрость, как щедрый и изобильный дар благодати.
Наблюдая за людьми, которые нас окружают, мы наверняка задавались вопросом, почему один стремится совершать добрые дела и жить жизнью праведника, а второй проводит отпущенное ему время в праздности, не обращая никакого внимания на нужды ближних. От чего, одним словом, зависит человеческая добродетельность? Каждый дает на это свой ответ. Кто-то говорит от воспитания и образованности, то есть от уровня культуры. Кто-то от житейского опыта, который подсказывает нам, как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так же поступай с ними. В том отрывке, который мы только что услышали, царь Соломон дает нам свой ответ на этот вопрос. По его словам, поведение человека, его отношение с другими людьми напрямую зависит от того, насколько глубоко он переживает присутствие Бога в этой жизни. Одним словом, чем больше мы замечаем следов Творца в мироздании, чем сильнее у нас опыт божественного присутствия, тем внимательнее мы относимся к людям. Причина этого довольно проста. Любовь есть не что иное, как содержание божественного бытия. Не случайно общение между лицами Святой Троицы христианские святые называют круговоротом божественной любви. Человек, чей ум привык узнавать в мироздании лик его Создателя, чувствует эту любовь. В его собственной жизни она начинает проявлять себя в виде различных добродетелей – милости, прощения, кротости, незлобия, жертвенности, великодушия по отношению к окружающим. Напротив, человек, который не видит и не ощущает связь между мирозданием и Творцом, тот, для кого все окружающее не более чем причудливая конфигурация мельчайших частиц, всегда рискует подчинить собственные отношения с окружающими или закону причинно-следственных связей, или закону животного инстинкта. Скорее всего, такой будет жить по праву более сильного, хитрого и ловкого. Волк, который режет ягненка, вряд ли будет мучиться муками совести. Медведь, которого разбудили от спячки, ничего не слышал о законе прощения и милости. Землетрясению не знаком закон справедливости, и оно не выбирает, чьи дома разорять, добрых или злых. Как хорошо подметил по этому поводу Федор Михайлович Достоевский словами Ивана Карамазова: «Если Бога нет, то все дозволено». Прямо о связи добродетельности и веры в Бога говорит апостол Иаков. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Поэтому ко всем нам царь Соломон обращается со словами: «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом, его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Сын мой, не упускай их из глаз твоих». То есть пусть вся наша мысль, о чем бы мы ни думали, будет постоянно восходить к Творцу. Это смягчит наше сердце, наполнит его кротостью и великодушием, любовью и милостью, которые мы сможем передать другим людям.
4 главе соборного послания апостола Иакова есть такие слова. «Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Апостол Иаков в своем тексте указывает на то, что это не его мысли. При этом он не пишет, откуда он ее почерпнул. Но исследователи Священного Писания сделали вывод, что слова апостола представляют собой отсылку к книге притчей, а если точнее, к тому месту, которое только что прозвучало. Если над кощунниками он посмеивается, то смиренным дает благодать. В русском языке слова «кощунник» и «гордый» вовсе не синонимы. Но если обратиться к греческому тексту, то мы обнаружим, что в двух этих местах Священного Писания стоит одно и то же слово. И это дает нам право внимательнее присмотреться к тому, что авторы библейских книг подразумевают под тем состоянием, которое лишает человека возможности обретения благодати от Бога. Книга притчи ничего не говорит о том, что мы привыкли понимать под смирением. Она не говорит о принятии поношений, не говорит про самоуничижение, про то, чтобы считать себя последним из людей. Книга притчи упоминает чистоту совести, милостыню, мирное расположение к другим людям и уклонение от насилия. Это, с точки зрения Соломона, составляет благочестие, которое привлекает благодать Божию. Если же обратиться к тексту послания Иакова, то там мы найдем существенное дополнение к словам автора книги притчей. Апостол упоминает распри и вражды и делает вывод об их причине. Они от вожделения ваших, воюющих в членах ваших. Дальнейшее размышление апостола строится вокруг примеров проявления вожделений. Он говорит об убийствах и зависти, о желании заполучить как можно больше, о стремлении к бесконечному обогащению ради удовлетворения своих амбиций и похотей. Если мы сложим сказанное в книге притчи с тем, что написал апостол Иаков, то увидим, и в первой, и во второй книгах Священного Писания идет перечисление грехов, которые являются нарушением закона Моисея, то есть 10 заповедей. Получается, что залогом обретения благоволения в очах Божиих и излияния его благодати является не что иное, как следование этому базовому нравственному закону. Следование безоговорочное и следование разумное, ведь жизнь всегда будет подбрасывать сложные нравственные задачи. И дай нам всем Бог мудрой проницательности с тем, чтобы всегда находить пути исполнения ясно и недвусмысленно выраженной воли нашего Творца.